Всем привет! Вы смотрите еженедельный стрим Медиазоны в деле. Меня зовут Мика Голубовский, и сегодня со мной Татьяна Фельгенгауэр.
Молодец, все получилось. Ура! Всем привет! Это четверг, 13.12 по Москве. Самое время поставить лайк нашей трансляции и подписаться на канал Медиазоны, если вы еще не подписаны. У нас сегодня довольно много тем, постараемся обо всем успеть поговорить, и гости тоже намечаются, поэтому давайте вы ставите лайк, а мы начинаем программу. Я думаю, что главное, наверное, зачем стоит следить, это продолжающееся дело ФБК, в рамках которого арестован, к сожалению, уже не первый журналист, а если мы говорим конкретно про медиа Сотовижн, уже второй журналист этого издания задержан, арестован, отправлен в СИЗО на этой неделе. Рано утром сначала пришли с обысками, потом, в общем, все по классической схеме, допрос, суд по мере пресечения, все очень быстро, в течение одного дня. Все это происходило с Артемом Кригером. До 18 августа судья Тимур Вахрамеев отправил в СИЗО Артема Кригера. Речь идет о деле об участии в деятельности так называемой экстремистской организации Фонда борьбы с коррупцией. То самое дело ФБК, по которому нахватали уже довольно много людей и несколько журналистов в том числе.
Да, уже сколько получается, 3 месяца сидит в СИЗО Антонина Фаворская, которая освещала очень активно и все процессы с участием Алексея Навального. И была в Харпе, где Алексей погиб. Вот. Помимо этого, задержаны в рамках того же большого дела еще 2 журналистов, сотрудничавших с международными агентствами Associated Press.
Да, Сергей Карелин сотрудничал с Associated Press и Deutsche Welle. Его арестовали в Мурманской области, и это тоже так называемое дело ФБК. И продюсер Рейтер Константин Габов, его в Басманном районном суде Москвы тоже решением судьи отправили в СИЗО. И это все то же самое участие в так называемом экстремистском сообществе, дело ФБК. И там вот про Габова немного подробнее рассказали в пресс-службе суда, что якобы Габов принял участие в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный Лайф».
Да, в общем, как мы видим по этой неделе и как многие, к сожалению, прогнозировали, дело вот это вот вокруг ФБК расширяется, и журналистов арестовывают все больше, именно журналистов. И очень, конечно, это все печально и тревожно. Особенно для тех журналистов прекрасных, которые продолжают работать из России.
Да, и я напомню, что Сотовижн очень много работает на судебных заседаниях, потому что вы знаете, что основная повестка внутри России, она связана с всякими политическими репрессиями, очень много судебных процессов идет, и вот журналисты Сотовижн стараются везде успеть все, обо всем рассказать, как Мика напомнил про Антонину Фаворскую, которая ездила буквально на все процессы по Алексею Навальному, но и в Москве ребята тоже очень много работают, и сейчас, конечно, ужасно все это наблюдать, как по беспределу, по-другому нельзя сказать, их забирают и отправляют по абсолютно придуманному на 100% политическому делу, такое одновременно и продолжение борьбы с ФБК. После убийства Алексея Навального продолжается эта борьба с ФБК, ну и заодно зачистка информационного пространства, что тоже некая тенденция, не самая, наверное, новая, но оттого не менее ужасное. А вот такие экстремисты, террористы, по версии силовиков в Российской Федерации, интересно, что тут вот мы можем постепенно перейти к следующей теме. Это захват заложников в ростовском СИЗО. Вот там-то настоящие террористы. И это люди, которые захватили заложников, и это люди, которые говорят о том, что они причастны к ИГИЛ. Сама террористическая группировка никак не прокомментировала этот захват заложников, в отличие, например, от захватов в Крокусе, когда ИГИЛ прямо сразу взяла на себя ответственность. Но, тем не менее, Федеральная служба безопасности, которая, кажется, призвана бороться в первую очередь как раз-таки с терроризмом, чего-то как-то они, там, не знаю, с ФБК борются, а чего с ИГИЛом
не хочет. Предотвратить захват заложников в тюрьме, да, простите, в СИЗО, причем захват сотрудников в СИН. Причем не последних сотрудников СИН, каких-то высокопоставленных достаточно. Это у них не очень получается.
А чем занимается ФСБ и как там с борьбой с терроризмом? Сейчас подробнее поговорим с Андреем Солдатовым, главным редактором агентуры РУ, автором книг о российских спецслужбах. Андрей, привет.
Привет-привет.
Скажи, пожалуйста, насколько тут вообще имеет смысл задавать вопросы ФСБ в контексте всей той истории, что разворачивалась в СИЗО Ростова?
Имеет смысл, конечно, потому что, как ты правильно сказала, ФСБ является главным российским ведомством, которое занимается борьбой с терроризмом и координирует борьбу с терроризмом. Потому что Федеральный оперативный штаб и Национальный антитеррористический комитет – это все фактически подразделения ФСБ. Поэтому даже другие ведомства, которые каким-то образом участвуют в борьбе с терроризмом, тем не менее должны координировать свои действия с Федеральной службой безопасности. А при этом снимать вину с ФСИН тоже сложно, потому что, конечно же, безопасность внутри СИЗО – это их зона ответственности. Проблема в том, что то, что произошло, это частично нарушение режима безопасности, а частично, как абсолютно верно было уже отмечено, это, в общем-то, террористический акт. И в этом смысле то, что ФСБ это дело пропустило, это довольно, в общем, это такая, в общем, проблема для ФСБ. Все прекрасно понимают, что Федеральная служба безопасности должна в том числе заниматься отслеживанием контактов террористических сетей. И это, в общем, совсем не секрет, что ключевым элементом этих сетей являются тюрьмы и СИЗО. Именно там происходит радикализация, рекрутинг, коммуникации, и поэтому держать это в зоне внимания – это прямая обязанность ФСБ.
Скажи, пожалуйста, вот в целом я понимаю, что ФСБ – это гигантская, гигантская абсолютно структура. Кстати, я рекомендую нашим зрителям, слушателям и подписчикам послушать подкаст «Медиазоны. Что делать?», который несколько лет назад мы записывали, в том числе с Андреем Солдатовым, с Ириной Бараган, про то, как можно реформировать ФСБ и возможно ли вообще. Так это гигантская структура, которая буквально оплетает своими сетями всю страну. И тем не менее, история с Крокусом показывает, что то ли у них фокус внимания сбился, и они везде ищут Украину, то ли это какая-то палочная система. Как это устроено? У тебя есть понимание или, может быть, какое-то знание, что там внутри происходит?
Конечно, произошло переключение внимания на украинскую угрозу. Именно поэтому сейчас самым активным подразделением ФСБ является военная контрразведка. Военная контрразведка сейчас присутствует в огромном количестве дел, которые не имеют никакого отношения к безопасности армии, но просто лезут они везде, везде присутствуют, потому что вот есть этот фокус, что в каждом теракте, в каждой диверсии, в каждом поджоге, даже если это не имеет никакого отношения к насилию, а это лишь там поджог пустого здания, тем не менее надо искать след диверсионной деятельности украинских спецслужб. Поэтому фокус на военную контрразведку, им дается все больше и больше ресурсов. Тем не менее, конечно, остаются профильные контртеррористические подразделения, но им, в общем, не очень легко, я бы сказал, работать, учитывая, что политическое руководство, опять-таки, совершенно четко говорит им, где надо искать. Мы прекрасно помним, что после Крокуса сразу же было выдано указание, что искать надо в том углу, где западные украинские спецслужбы. И в этих условиях, даже если ты хочешь остаться профессионалом, сложно куда-то там дальше двигаться. Ты должен действовать в тех руслах, в тех рамках, простите, которые тебе задало руководство, людей, которые могли скажем так, сопротивляться и отстаивать профессиональную точку зрения, боюсь, не так уж много осталось в ФСБ. Преданность там ценится больше. Кроме того, все равно, конечно, существует даже сейчас фокус у ФСБ на работу в тюрьмах, но почему-то он сосредоточен скорее на или на контроле сотрудников ФСИН, и этим занимается отдельное управление, или они занимаются борьбой с поклонниками тюремной романтики, да, и этих людей ловят, сажают, потому что вот им кажется это очень важно. А рядом совершенно, абсолютно верно, мы видим, вырастает что-то совершенно другое, намного более опасное.
Да, просто это удивительно, когда, знаешь, вот вчера, например, приходит новость, что в список экстремистов и террористов вносят Татьяну Лазареву. И ты думаешь, вот Федеральная служба безопасности, вы реально считаете, что вы таким образом обеспечиваете безопасность страны? Почему так? Насколько политическая конъюнктура далеко уводит там, тех немногих людей, которые пытаются реально что-то делать? Я предполагаю, мне хочется надеяться, да, что на каком-то уровне, может быть, там низком самом, но на каком-то, там есть люди, которые понимают, зачем они пришли в ФСБ? Не только ж палки срубать.
Ты знаешь, честно говоря, мой личный опыт общения с сотрудниками ФСБ говорит о том, что люди, которые приходили в ФСБ для того, чтобы действительно бороться с терроризмом, да, такие люди были, я их встречал. Были люди даже, закончившие гражданские вузы, а не академии ФСБ, которые технически хорошие технические вузы, которые шли именно в эту область борьбы с терроризмом. Это происходило в конце 90-х, начале 2000-х. Ты знаешь, такая странная история. Они даже начинали хорошо. То есть они начинали заниматься действительно профильным делом, но почему-то так случалось. Да? Мы можем гадать о причинах, хотя они довольно очевидные. Но их в какой-то момент перебрасывали на борьбу с политическим экстремизмом. И они с этим соглашались, потому что существует, ну, такая вещь, как профессиональная деформация. Я бы сказал, что профессионалы, которые все-таки еще понимают, о чем терроризм, остались в подразделениях, например, взрывотехников. Ну, там просто некуда деваться. Там надо именно заниматься тем, чтобы заниматься разминированием взрывных устройств. Там сложно этих людей переточить на борьбу с там, организацией Навального. Но в остальном, ну, люди, да, деформируются. И это, в общем, сложно, я думаю, как-то контролировать, тем более, что это поощряется руководством.
Да, но а при этом, если вот как раз продолжать политическую активность, скажем так, ФСБ и борьбу со всякого рода инакомыслием, вот как вам кажется, насколько увеличилась эта роль или уже настолько давно ФСБ серьезный политический игрок, что вот на этой неделе, например, вышло большое, огромное расследование издания «Проект» про Рамзана Кадырова. И там, в частности, большое место в этом расследовании занимает убийство Бориса Немцова. И некоторые связи с Федеральной службой безопасности там прослеживаются. Вот насколько давно ФСБ настолько активно участвует в политической жизни?
Давно, скажем так. Еще в 98 году, когда Владимир Путин не был никаким президентом, а был только-только вновь назначенным директором ФСБ, он, собственно, санкционировал воссоздание управления по борьбе с инакомыслием. Тогда это называлось «Управление по защите конституционного строя». В переводе на русский язык – «Управление по защите политического режима». И с тех пор эта деятельность только увеличилась там, в размерах, и росли эти подразделения, им давали все больше полномочий. Другое дело, что в условиях войны срабатывает вот эта логика, которой, если ты находишься внутри, очень сложно противостоять. Что мы здесь поставлены защищать режим и политическую стабильность. В условиях войны шансы на то, что эта политическая стабильность может как-то там пострадать, и возникнет страшная революция, и случится она, такая, как в 1917 году, эти шансы растут. Поэтому, в общем-то, нам можно делать все, что угодно, лишь бы не допустить эту самую кровавую революцию. И в таких условиях все позволено. Потому что если цена вопроса – это миллионы погибших в гражданской войне, а именно так они себе объясняют, почему они идут на убийство и отравление, Эта цена, ну, нормальная, вполне себе оправдана, потому что мы должны предотвратить кровавую революцию. То, что это вообще не имеет никакого отношения к реальности, и нет никаких условий для того, чтобы кровавая большевистская революция повторилась еще раз, это людей внутри не волнует. Потому что мы много раз об этом говорили, для людей внутри свойственно такое очень странное представление об истории России, что большевистская революция возникла из ниоткуда, а поскольку она возникла из ниоткуда, то и новая революция может возникнуть из ниоткуда. И надо давить любую политическую, оппозиционную, общественную активность, потому что кто знает, что вызовет новую революцию, правильно? То есть вот существует вот такая логика, и она такая цикличная, и довольно, я бы сказал, если ты живешь внутри этой структуры, тебе кажется, она вполне понятной и логичной.
То есть вот в контексте этой логики те новые подробности, о которых рассказали журналисты проекта, о возможном вовлечении или там участии ФСБ в организации убийства Бориса Немцова, выглядит довольно правдоподобно.
Меня давно перестало удивлять, что практически, а можно сказать, что в каждом политическом убийстве в России так или иначе вылезают уши Федеральной службы безопасности. Все прекрасно, я надеюсь, помнят, что в ситуации с убийством Анны Политковской был подполковник ФСБ, действующий подполковник ФСБ, который работал, служил буквально в соседнем здании от здания редакции «Новой газеты». В том же Потаповском переулке сидел он. И он, например, был установлен, предоставил ее адрес, то, куда она переехала, ее новые квартиры, киллерам. Но, тем не менее, там, как обычно в России, этого подполковника Рягозу вывели из уголовного дела, и по Политковской его осудили совершенно по другому делу, потом почему-то вернули на должность, в то же самое здание по Потаповском переулке он вернулся. И это, повторюсь, не единичная история, поэтому меня история в данном случае с убийством Немцова никак не удивляет.
Да, нам только вопрос в том, узнаем мы когда-нибудь все-таки всю эту правду, или вот так вот отрывочно с помощью журналистов будем по кусочкам собирать.
Я уверен, что узнаем, я в этом смысле оптимист.
Ну, это приятно, хорошо. Не так часто к нам заглядывают на стрим оптимисты. У нас главный редактор Сергей Смирнов, он как начнет, будет хуже всем рассказывать, так уж все уже и не перечат. Будет, значит, будет. Смирнов сказал, все, принять к исполнению. Но спасибо большое Андрею Солдатову за оптимизм. Спасибо большое за то, что пришел к нам в эфир, Андрей. Ну, обязательно читайте и агентуру.ру, и книги, которые написали Андрей Солдатов и Ирина Бараган. Вот, в своей среде чужих, наверное, моя любимая про убийство диссидентов и всяких политических врагов. Спасибо большое, Андрей.
Спасибо.
Тему мы продолжим и продолжим как раз с одним из авторов расследования издания «Проект». Михаил Маглов у нас в прямом эфире. Миша, привет.
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 И не знаю, разделяешь ты оптимизм Андрея Солдатова относительно
разделяю,
того, что мы
все узнаем с помощью все журналистов.
Но с помощью журналистов, что, не с помощью архивов. Расскажи, пожалуйста, все-таки вот самое важное в той части расследования о Рамзане Кадырова, которая касается политических убийств. В вашем фильме упоминается несколько людей, которые были убиты по политическим или каким-то иным мотивом. Это не только Анна Политковская, не только Борис Немцов, но также Пол Хлебников, Наталья Истемирова, еще несколько людей. Из вот такого принципиально нового это подробности убийства Бориса Немцова и, что было для меня такое, наверное, тоже удивительное, это связь с убийством Пола Хлебникова, двух этих убийств. Можешь рассказать подробнее, что тут самое новое, важное?
Ну, для тебя была удивительна связь дела Бориса Немцова и Пола Хлебникова, я признаюсь честно, для меня тоже. Особенно, что эту связь мы обнаружили буквально в самом финале работы с фактурой. Смотри, эта часть про Бориса Немцова, это многолетняя работа моя с материалами уголовного дела по убийству Бориса Немцова. Вместе мы это делали уже как минимум два раза с изданием «Медиазона». У нас выходили публикации тоже с новыми именами и фамилиями, кто участвовал в слежке и, вероятно, входил в группу убийц. А второй материал мы выпускали такую, так как все, в общем-то, довольно сложно, довольно детальную хронологию событий. Что делали убийцы, с кем встречались, с кем говорили, куда ходили, как следили за Немцовым и все, что происходило непосредственно после убийства. Ну, во-первых, удалось еще, в общем-то, в самом финале, когда мы работали с Медиазоной, обнаружить один номер телефона, который довольно много говорил со всеми участниками группы убийц Немцова, и тех, кого осудили, и тех, кто находится в розыске, и тех, кого следствие решило вывести за пределы, не знаю, расследования, ну, например, братья Артура и Руслан Геремеевы. И я этот номер видел, довольно долго не мог определить, кому же он принадлежит. В какой-то момент сопоставил с камерами активности звонков этого номера с камерами. Стало понятно, что это вот тот самый неизвестный мужчина в кепочке и с сумкой на плече, который появляется на видеокамерах несколько раз. И он фигурировал во время судебного процесса. Можно посмотреть репортажи Медиазона. Там есть вот некий Джибраиль, про которого рассказала девушка, которая убирала квартиру кадыровцев, принимавших участие в убийстве. Говорила, что он там регулярно ночевал, называла его по имени Джибраиль. Вадим Прохоров, насколько я помню, задавал вопрос там, подсудимым, знакомы ли они с этим Джибраилем и является ли он сотрудником ФСБ, на что, кажется, Заур Дадаев ответил, что он не спрашивает у людей корочки. И, в общем-то, со временем удалось установить, что это Джибраил Альдаров, в принципе, абсолютно известный человек московскому уголовному розыску. При этом в деле лежит документ о том, что московский уголовный розыск не смог установить его личность. И эта часть вызывает больше всего вопросов. И дальше, в общем-то, стало немножко понятно, кто этот человек, чем он занимается и, вероятно, почему следствие не стало им заниматься.
Скажи, пожалуйста, вот в ходе этой долгой, кропотливой работы, насколько вот эти новые обстоятельства, новые фигуранты важны в том смысле, что там, вы передаете эту информацию адвокату семьи Бориса Немцова, можно ли как-то добиться того, чтобы, конечно, Геремеев вряд ли дверь следователям откроет, ну мало ли, ну какой-то возврат к этому расследованию, или нет, и мы пока остаемся исключительно вот в этом формате журналистского расследования?
Знаешь, я отвечу так, давай ориентироваться на факты. Что мы знаем? Мы знаем, что уголовное дело об убийстве Бориса Немцова расследуется, и оно регулярно продляется, потому что, да, были осуждены исполнители убийства, объявлен в розыск Руслан Мухудинов, которого следствие называет заказчиком, хотя это обычный водитель Руслана Геремеева. Также, ну, еще кроме, в общем-то, заказчика, есть еще организаторы. Поэтому уголовное дело, в принципе, расследуется и регулярно продляется. Насколько я знаю, адвокаты дочери Бориса Немцова периодически обращаются к следствию с разными ходатайствами провести те или иные следственные действия. Насколько я понимаю, этих следственных действий не происходит. Также показательная история то, что мы, конечно, помним, как ставший мемом, когда следователь из группы Следственного комитета приехал с силовиками в Чечню по адресу прописки Руслана и Артура Геремеевых и написал в своем отчете, что им никто не открыл, поэтому они уехали. Ну, как бы у следствия были возможности вернуться к этой истории. Мы выяснили, что, ну, как бы все видели, что Руслан Геремеев командовал отрядом, который штурмовал Мариуполь, был ранен, находился, очевидно, в госпитале, так скажем, в России непосредственно. Тем не менее, нам ничего не известно по поводу визита следователей к нему.
Что касается связи с убийством Полы Хлебниковой, это тоже какая-то... Я не знаю, мне кажется, уже выросло какое-то поколение, может, не одно, которое вообще не очень помнит, что вот был какой-то такой
Ну да,
Пол
это
Хлебников, был
был человек,
какой-то.
который очень долго работал в России, был первым главным редактором журнала Forbes, и,
И
собственно,
писал о Чечне.
да, и, ну, да, и писал о Чечне все там и в 90-е, и в начале 2000-х, вот, и потом был убит. Расскажи, да, пожалуйста, про него и про его убийство.
Как и в случае с Джибраилом Эльдаровым, не договорил, что он, ну, он такой криминальный элемент. Мы в старых протоколах, собственно, нашли, что он занимался, по крайней мере, есть показания, что он еще в значит, нулевые поставлял охране Ахмата Кадырова оружие. Как и в его случае, мы видели номер телефона, который тоже активно звонит всем участникам убийства вот на протяжении как бы всей слежки до там, 1 марта. Ну, 1 марта там биллинги обрываются в уголовном деле. Собственно, следователи, видимо, их заказывали непосредственно там в эти же даты. Либо они все перестали пользоваться этими номерами, не могу ответить. Обнаружили еще один номер, и раньше мы не могли опознать, кому он принадлежит, а так как ну, разные сервисы, которые работают с утечками, они все время обновляются, и вот в эту итерацию, когда мы заглянули посмотреть, чей этот номер, обнаружили, что это номер человека, которого зовут Магомед Дильсултанов, кажется. Я сейчас уже, если честно... Значит, кем он является? Он родной брат, его родной брат долгие годы возглавлял, был назначен, не знаю как, работал полномочным представителем Кадырова в Ивановской области. Там интересная с братом история, мы не стали углубляться. Последние 3 года его брат Иса находится под следствием. Его судят за создание ОПГ, мошенничество и там, в общем, целый набор преступлений, который совершался. Там интересно, что на его суд, когда была очередная избрание меры пресечения, приезжал Апти Алаудинов, который лично поручался за то, что Иса будет себя хорошо вести, и его надо освободить из СИЗО. Но не суть. Значит, Магомед выяснилось, что он дальний родственник Адам Делимханова, криминальный элемент. Его племянник тоже был тренером детей Рамзана Кадырова. Он с Адамом Делихахановым фотографировал, публиковались фотографии в дубайском отеле, где находится, так скажем, ну, дубайский дом Рамзана Кадырова и его окружения. Но каково было мое удивление, когда обнаружил, что в 2005 году его следственный комитет объявлял в розыск как одного из участников, организаторов убийства журналиста Пола Хлебникова и бывшего вице-премьера Чечни Якова Сергунина. 5 лет он был в розыске, его не находили, как и, не знаю, Руслана Еремеева. Спустя 5 лет он сам явился в Следственный комитет, дал показания, и следствие больше не имело к нему никаких претензий. Также нам удалось узнать, ну, так скажем, мотив, потому что было непонятно. Там, когда убили Пола Хлебникова, было, грубо говоря, набор разных версий. Официально, в том числе, следствие обвинило заказчиком убийства Ахмед Нухаева, одного из лидеров Лазанской ОПГ, потому что незадолго до этого Пол Хлебников выпустил книгу, которая называлась «Разговор с варваром», именно с Нухаевым. Но, во-первых, вообще в фильме Лазанская организованная преступная группировка имеет центральную такую, она проходит по многим историям, и люди, и выходцы из этой группировки, или ее участники, участвуют во многих заказных убийствах. Вторая там была версия, что якобы Пола Хлебникова в связи с публикацией рейтинга Forbes, что якобы олигархи не хотели, чтобы их обсчитывали. Нам удалось в том числе выяснить обстоятельства, что незадолго до убийства Пол Хлебников собирал материалы для новой книги, которая должна была, это должно было быть расследование о том, как расхищаются федеральные деньги, выделяемые на тот момент, это 2004 год, выделяемые вот в администрацию Чечни на восстановление. И это, конечно же, касалось так или иначе семьи Кадыровых, а бывший вице-премьер Яков Сергунин был его источником и собирался передать ему какое-то большое значительное количество документов. Тогда доцифровые времена документы были как бы на бумаге, и это вот фигурировал некий дипломат с документами.
Да, это, конечно, удивительно. Я все возвращаю, что когда-нибудь это будет дорасследовано, когда-нибудь, наверное, будет озвучена вся правда и доказана уже вот буквально в суде связь между этими убийствами и Рамзаном Кадыровым. И на самом деле то расследование, которое сделало издание «Проект», это вполне себе, мне кажется, нормальная база или хороший старт для очень большого уголовного дела, потому что там просто преступление на преступлении внутри этого султаната.
Да. Ну и при
Но
этом.
для этого нужны суды, для этого нужны правоохранительные органы.
Когда-нибудь, я надеюсь, все-таки они будут, потому что я помню, как именно журналистские расследования, журналистские исследования, журналистская работа была принята как часть доказательной базы в расследовании по сбитому Боингу MH17. И это звучало в суде, и журналистская работа была частью доказательств. Так что мне кажется, что, может быть, когда-нибудь и эта часть будет доказательной базой. В любом случае, спасибо большое, говорим Михаилу Маглову, журналисту издания
Спасибо, что
«Проект».
позвали.
Читайте, смотрите, в
Смотрите,
первую очередь
да, фильм
смотрите.
долгожданный, да, мы очень ждали, когда он выйдет. И вот это с
И
понедельника
дождались.
смотрите его в YouTube и читайте на сайте проект.медиа.
Спасибо большое Михаилу Маглову. Мы продолжим буквально через мгновение. Если вы заслушались и не поставили еще пока лайк, то обязательно поставьте, это важно. Мы через мгновение вернемся и призовем сюда Дмитрия Токачева.
Сегодня с утра вышел наш долгожданный текст, который мы все очень долго ждали. Текст про то, как устроено наружное наблюдение. Как полиция, как ну, сотрудники МВД, оперативно-поискового бюро МВД, как они следят за людьми. Материал очень давно готовился, в нем масса полезных, удивительных и нелепых подробностей. И вот мы хотели обсудить это все с... текст как бы сделал корреспондент Дмитрий Швец, вот, редактором его был Дмитрий Ткачев, с которым мы хотели бы поговорить про это.
Митя, здравствуйте.
Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, Мика. Что я пропустил? Почему вы в трауре?
Мы в трауре, это мы шифруемся, чтобы нас не
А.
заметили. Видите, у нас темный фон, мы сами в темном. Может быть, мы будем сливаться с
Это
окружающими.
того,
Вот.
кому вам присоединиться.
Вот.
О, да,
Да,
прекрасно.
замечательно. Вот. А,
Очень
Митя, но
неудобно.
вы сейчас ведете себя скорее как филер или скорее как человек, который пытается спрятаться от слежки, потому что тот материал, который сегодня был опубликован на Медиазоне, и, кстати, ролик совершенно удивительно красивый на YouTube-канале Медиазоны, он как бы состоит из двух частей. Первое – это описательное, что такое филеры, вот это наружное наблюдение, как они работают. А второе – как можно не только их узнать, но и, может быть, как-то от них уйти. Давайте, наверное, для начала расскажем, на базе чего этот материал появился. Это же не просто мы книжки какие-то
Ну да.
пересказали.
Кто люди, которые рассказали нам обо всем об этом, и ну, почему мы им верим?
Ну, сказать, кто эти люди, я, как вы понимаете, не могу, потому что иначе у них будут довольно серьезные неприятности. Верим мы им, потому что... Ну, короткий ответ заключается в том, что я, например, видел их документы, начиная с дипломов профильного вуза МВД и заканчивая приказом об увольнении из органов. В развернутом виде, в общем, могу сказать, что от первого контакта с этими источниками до публикации текста прошло почти полгода, и на протяжении этого времени мы довольно тщательно обнюхивали друг друга и медленно сближались, понимая, насколько мы можем доверять источникам, насколько источники могут доверять нам. За это время мы их довольно хорошо изучили. В общем, у нас не остается сомнений в том, что эти мужчины действительно работали там, где они говорят. Мы же, ну, как мы... Медиазона, это издание, которому покровительствует святой апостол Фома. Пока мы не вложим руку в ребра ему, мы не поверим. Мы руку туда засунули очень глубоко и покопались.
Давайте только уточним, что мы говорим про наружное наблюдение, про слежку, которую осуществляют сотрудники МВД, потому что не только же филеры, это же не только полиция.
Ну, вообще, да, это важное замечание, потому что, да, нам рассказали бывшие сотрудники МВД из Питера, это не секрет, в общем, они открыто говорят о городе, где работали, но кроме МВД в России куча служб и структур, которые занимаются наружным наблюдением, чтобы далеко не ходить, это ФСБ, таможенники, куча других спецслужб и силовых ведомств. Это службы безопасности корпораций, вплоть до «Газпрома», у которого, например, как мне рассказывали, очень хорошо это поставлено. Это какие-то частники, и в конце концов это очень странные какие-то частно-государственные непонятные образования типа того же «Конкорда» Пригожина, который не очень понятно по собственной инициативе или на субподряде у государства выполнял такие поручения еще с 2010-го, там, наверное, или 2011-го года, если вы помните все эти истории о попытках внедрения в комитет протестных митингов и так далее. То есть, как бы, слежкой занимаются в России многие, но нам в подробностях о своей работе рассказали только полицейские. Они работали по делам, подследственным МВД. Как это происходит в ФСБ? Ну, мы можем предполагать, что тут есть какой-то параллелизм, но наши источники никогда не пересекались со своими коллегами из других ведомств по службе.
Что важного тогда стоит рассказать про методы именно МВДшной слежки? Действительно ли вот это вот очки, усы и шляпы?
Очки, усы и шляпы положены, положены по инструкции. Более того, проверяющий может подойти к вам на смене и сделать вам большие неприятности, если у вас с собой нету очков, усов и шляп, как я понял. Буквально. Но на практике ими мало кто пользуется. Да, большая часть работы этих ребят из ОПБ, оперативно-поисковое бюро, связано с постоянным ожиданием проверки, то есть они следят за предполагаемым грабителем, а в это время их кто-то хлопает по плечу и говорят: «Здравствуйте, я из службы собственной безопасности, покажите вашу накладную бороду там, и сменные номера». «Ах, у вас нет с собой?» Ну, как бы, выговор. Вот, это, то есть, ну, как бы, в значительной степени комедия, как обычно в России. Вот, но, как бы, усы, очки и шляпы присутствуют, присутствуют сменные номера на машинах, присутствуют какие-то спецсигналы в фарах, которыми они могут дать знать гаишникам, что они свои, и их нельзя тормозить, и они на задании. Гаишники об этом, как правило, не знают, из-за этого случаются какие-то накладки и так далее. Вот, там масса каких-то совершенно таких опереточных комедийных накладок, но в целом, да, эти люди используют совершенно такой, ну, классический набор шпионских аксессуаров. Они гримируются, маскируются, переодеваются. Там. Есть совершенно, ну, общее знание в этой среде о том, что, например, в Питере реквизит в очень плохом состоянии, поэтому им никто не пользуется. То есть эти бороды отклеиваются, видимо, из париков сыпятся волосы. Поэтому они должны, но не могут. Ну, как-то так.
Свои покупают, да?
Знаете, просто игнорируют, насколько я понимаю, потому что, ну, вообще изобретательные люди подходят к работе с выдумкой и не нуждаются в реквизите. То есть меня совершенно потряс рассказ одного из наших собеседников о таком простом, но совершенно каком-то дзенски парадоксальном приеме, что если ты хочешь потеряться в толпе, то сначала надо резко выделиться. То есть ты надеваешь какую-то идиотскую шапку кричащего цвета, там, кислотно-оранжевую, и через 5 минут весь вагон метро помнит только эту шапку. А потом ты ее снимаешь и растворяешься. То есть все внимание сосредотачивается на этой детали, какие у тебя были глаза и лысый ты или волосатый, уже никто не помнит. Все ищут шапку. Как-то
О,
так.
это удобно. А с другой стороны, ты можешь сам на себя надеть эту шапку, потом незаметно кому-нибудь передать, и уже другой человек этой шапкой отвлечет внимание. А ты такой, оп, и ушел от слежки. Или это так не
Ну,
работает?
надо попробовать. Вы знаете, вообще, мы же живем как бы как в этом меме про оперативную съемку ФСБ, да, знаете, да кому мы нужны, и там внизу ватермарка, оперативная съемка ФСБ. Но вообще то, что рассказали эти мужчины, оно скорее подкармливает паранойю, потому что, в частности, ну, становится понятно, что очень плотно наблюдают за любыми протестными действиями на улицах. И перспектива привести за собой домой, высокопарно выражаясь, как в кино, хвост с возложения цветов на Соловецком камне, она совершенно реальна. И для этого не надо быть там правой рукой лидера оппозиции, для этого надо просто, не знаю, чем-то привлечь внимание на митинги, не знаю, выкрикивать лозунги или подержать плакат. И за тобой будет организована такая совершенно продуманная и дорогостоящая цепочка слежки с людьми, которые заходят и выходят из вагона и ведут тебя домой, там где-то обгоняя, где-то отставая. Все это дорого, серьезно, но тем не менее. То есть один из...
Есть ли
Sorry.
какие-то механизмы, чтобы, ну, во-первых, это либо заметить, либо предотвратить, да, как-то себя обезопасить?
Ну, я не уверен, что в нашей власти что-то предотвратить, живя в России. Главное, ну там в этом тексте эти мужчины из Опухи дают вполне какие-то конкретные прикладные рекомендации, там, не самые очевидные, что, например, если вы что-то подозреваете, то всегда имеет смысл зайти в отделение банка, потому что банк – это деньги, а деньги – это предмет такого особого интереса всегда органов, поэтому, скорее всего, если за вами идут, то в банке это будет заметно. Они постараются быть где-то рядом, когда вы совершаете какие-то операции. Ну или, не знаю, там какие-то очевидные такие приемы из шпионских фильмов, типа того, что не стоит заходить в подъезд вместе с незнакомым человеком, а если зашел, то пропусти его вперед и первым спроси, на какой ему этаж в лифте. Ну, как бы, как ни смешно, это работает. Но поразительно еще, что мы узнали благодаря этому тексту, ну, кроме того, что за нами действительно следят, как это ни смешно. Вот, причем, ну, как так, довольно профессионально. Эта слежка подчинена той же, ну, палочной системе, что и вся работа российской полиции. То есть у них есть план по выявлению связи, и с каждого митинга сотрудник должен принести там 10-15 выявленных лиц, которые можно соотнести с паспортными данными. Они обязаны все сфотографировать. Вообще результат работы филера, которым он отчитывается перед начальником, это фотофиксация. Если у него не получается что-то снять, не знаю, там мимо пролетала птица и закрыла объектив, то он скорее предпочтет утаить в отчетности, что вообще что-то видел, потому что если что-то произошло, а он это не сфотографировал, то это серьезный минус. С точки зрения руководства, это потеря оперативной информации и, значит, плохой сотрудник. Вот. Поэтому, может быть, стоит выходить из подъезда в коробке от телевизора на голове, например.
Не,
И
ну,
тогда
слушайте,
сотрудники предпочтут сделать вид, что этого не было.
С другой стороны, мы видели, что некоторые уходили из-под, не знаю, там, домашнего ареста и слежки, просто переодеваясь курьерами.
Ну, о профессионализме и талантах сотрудников там много тоже в этом тексте сказано. В частности, описан мужчина, который приходил в ночной клуб на вечеринку, не привлекая внимания, ну, в отглаженных брюках, туфлях и, значит, сорочке такой, ну, то есть в костюме опера, и думал, что никто его не заметит. Но, возможно, это объяснение. Тут, ну,
Да.
не надо думать, что эти ребята, ну, все хватают звезды с небес. Часто это очень несчастные, затюканные чуваки, которые делают отчетность на пустом месте и записывают палки. Ну, то есть они просто сочиняют, как бы им надо установить за смену пять связей объекта, пять человек, с которым общался тот, за кем они следят. А он, допустим, не выходит из дома. Что делает российский полицейский? Ну, он подходит просто к случайному прохожему и говорит: паспорт. Записывает его и устанавливает связь. А потом все эти люди идут в отчетность, за ними тоже устанавливают наблюдение, они фигурируют в каких-то оперативных материалах. Ну, это работает
сеть
иногда так.
Разрастается и
охватывается. Вот какие-то два взаимоисключающих, если честно, хотя на деле взаимодополняющих куска, да, с одной стороны, там есть какой-то и профессионализм, и реальная слежка, да, то есть, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. А с другой стороны, часть сотрудников при этом, они не то чтобы действительно следят, а просто скорее статистику закрывают. На кого попадешь, никогда не знаешь, как повезет.
Ну, кажется, это вообще принцип российского государства. За нами следят, это плохо, но часто следят идиоты, это хорошо.
Роскошный финал для нашего сегодняшнего разговора. Дмитрий Ткачев, редактор «Медиазоны». Огромное спасибо, Митя, что нам все рассказали. Всех призываю смотреть ролик, который снял Дима Швец, и читать текст, который уже опубликован у нас на сайте. Это, правда, ужасно интересно. А ролик еще и очень здорово визуализирует. И там такой мультик про шпионов. Здорово. Я надеюсь, вам он понравится. Обязательно посмотрите после того, как стрим закончится. Ссылку у нас в чате была неоднократно, но я думаю, что закинем еще раз. Также напомню, что будет здорово, если вы поставите лайк. И спасибо всем тем, кто присылает донаты. У нас же есть еще и донатилка. У нас есть вот над Микой вот там
QR-код.
В другой стороне, Мик, вот тут. Ага, QR-код. Можете телефончиком на него также жмякнуть и поддержать «Медиазону». А можете через донатилку или через суперчат, тоже вполне себе вариант, прислать какое-то пожертвование и сообщение. Вот, например, Гжегош пишет: вопрос вам, как журналистам, медиа о культуре. Мы любим профильные вопросы.
Высокая культура.
Чья поездка в Северную Корею показалась более эффектной, Лайбаха или Путина? Отвечает Мика Голубовский.
Ну, Лайбаха, конечно, тут даже... Я едва заметил, честно говоря, поездку Владимира Путина в Северную Корею. Только видел фотку, где они с северокорейским лидером сидят за столами, которые очень похожи на гробы. Вот. Это, на это посмотреть было приятно. А так, ну, да, Лайбах, конечно, круче Путина.
Слушай, есть еще прекрасная фотография, где Ким Чен Ын дарит Путину какую-то гигантскую мраморную фигню. И там фотография, такое вот окошечко овальное вырезанное, и там фотография Путина выглядит натурально как надгробие.
Колумбарий, да-да-да.
Такой просто. Мы ко всему готовы. Вот и урну вам подготовили. Или прям такое большое надгробие. Вполне себе тоже годится, вполне, мне кажется. Очень. Анонимус пишет: спасибо за вашу работу, привет из Находки, Приморский край. Большое спасибо за донаты, большое спасибо за то, что смотрите, донатите. Для нас это очень важно. И ставите лайки. Вот. А у нас есть еще одна тема, про которую хотелось бы рассказать. Ну, вот уже немножко от филеров, которые следят сейчас, отдрифуем к тем, кто следил раньше.
Да, у нас такая неделя наружного наблюдения на «Медиазоне».
Да уж точно. Причем еще сквозь года и десятилетия. Мик, расскажи, ты у нас докладчик по историческим делам.
Да, да. Нет, просто тоже на этой неделе, в начале, мы выпустили большой-большой текст, перевод огромной статьи из журнала «Нью-Йоркер». Вот, за что огромное спасибо журналу «Нью-Йоркер». Они разрешают нам переводить их тексты замечательно. И про войну в Украине. Очень мощные тексты есть, и какие-то другие на близкие нам сюжеты. Этот текст про архивы Штази. Вот Штази — это, собственно говоря, была ГДРовская служба госбезопасности, которая, наверное, одна из самых была мощных и всепроникающих в истории. Потому что у них были десятки тысяч агентов и информаторов, Они следили за просто всеми проявлениями жизни в стране, да, про это много известно, много написано, есть замечательный там фильм «Жизнь других» про это. Ну и десятилетиями накапливался гигантский совершенно архив. Вот когда Западная и Восточная Германия воссоединялись, сотрудники Штази пытались уничтожить свои архивы, да, но поскольку там были, ну, реально просто сотни миллионов страниц документов и какие-то миллионы аудиозаписей от прослушки, фото кадров от фотонаблюдения наружного. Ну, это все просто нереально было уничтожить за
Но они
не
очень
продолжить.
старались.
Они очень старались. Там из региональных подразделений Штази шел дым несколько недель, вот, пока их осаждали активисты местные, которые понимали, что сейчас будет уничтожено свидетельство как бы преступлений социалистического режима немецкого. Образовались группы активистов, которые, значит, старались захватить архивы, чтобы их сохранить. А сотрудники Штази, соответственно, уничтожали. В центральном офисе Штази документы не жгли, а размачивали. Их рвали на кусочки и размачивали, чтобы
Чтобы
они
нельзя было
бесследно, да,
восстановить.
чтобы нельзя было восстановить даже там
Да,
по
порвать на
пеплу.
кусочки, знаете, вот это вот через Шрёдер, не Герхард, а просто пропустить мало, потому что найдется какой-нибудь энтузиаст, который потом склеит эти полосочки и скажет, вот что тут было написано. А размачивание довольно эффективно.
Да, но размачивание это очень медленно, поэтому размочить удалось совсем не все, а огромное количество документов, просто ну миллионы страниц, успели только порвать либо пополам, там, либо на четыре части и упаковать в мешки, которые надеялись вывести, там, но не успели, или как, ну в общем, эти мешки сохранились, этих мешков, по-моему, около 15 тысяч.
Из того, что рассказывают сами сотрудники архива, потому что на самом деле, если вы видели, я надеюсь, что вы видели фильм Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки», он начинается как раз с документов из архивов Штази, в том числе с удостоверения Владимира Путина. Так вот, архивы Штази в том или ином виде, то, что удалось сохранить доступно публике, можно прийти, посмотреть в музей и прочее, прочее. И когда вот все эти мешки собирали, они примерно, очень грубо прикинули, что придется собрать воедино от 400 до 600 миллионов обрывков бумаги. Это работа, которая будет еще
Не, ну,
продолжаться.
собственно говоря, это текст про то, как последние 30 лет люди специально обученные архивисты, их не очень много, да, но они работают уже 30 лет. Вот они по кусочкам собирают документы. А понятно, что уничтожали в первую очередь те документы, которые больше всего компрометировали Штази и людей, которые с ними сотрудничали. Но вот прошло 30 лет. И если все будет идти теми же темпами, которыми шло последние годы, то на полное восстановление всего этого архива уйдет больше, чем 600 лет.
Да, но новые технологии стараются использовать, в том числе
Там
для
про
вот
это
этого.
есть, там про это тоже есть, и про искусственный интеллект, который сам уже собирает все эти пазлы. Но он все равно не решает всех проблем, потому что это же нужно еще и оцифровывать, и это тоже отдельная огромная работа. Но применяют, причем уже относительно давно, применяют различные там компьютерные способы, да, там, связанные с машинным обучением. Вот когда он сам собирает пазлы, у него может лежать, ну, недособранный документ может лежать месяцами или даже иногда годами. И вот он ждет этого последнего кусочка, который приходит ему из сканера, хоп, и документ собран.
Это очень круто. Но на самом деле, мне кажется, что это огромная, очень важная работа, не только применительно к Штази, а в целом любые архивы спецслужб. Это то, к чему мы должны в итоге получить доступ. И вот это вот тоже все. Красной линией сегодня у нас идет через весь стрим доступ к документам и ФСБ, и не только ФСБ, и Вот.
И службы безопасности «Газпрома», которые наблюдают за нами.
Да, да. А, кстати, ну, с «Газпромом» все мы знаем, как связан был тот же Шрёдер. И сейчас я про человека, а не про машинку. Вот. Но и человек Матиас Варнинг, он бывший агент Штази, и про него как раз тоже Алексей Навальный рассказывает. Вот, пожалуйста, это все упирается в то, какую информацию можно получить из архивов и как дальше можно проследить за карьерой человека. Вот был агент Штази, друг Путина, а потом найдется где-нибудь там в «Газпроме» или будет наводить мосты любви и дружбы между «Зенитом» и «Шальке 04», например.
Да, да. Кстати, про связь, про Штази, Путина и их связь с ультраправым подпольем. У нас тоже есть перевод. Мы года полтора назад перевели огромный текст из такого онлайн-журнала «Атавист». Вот. Текст про то, как, по сути, Владимир Путин создавал неонацистское подполье в ФРГ. Очень рекомендую к прочтению.
Денацификатор хренов.
Да.
Хочется сказать.
Ну и большая часть этого текста стала возможна ровно потому, что сохранились архивы Штази.
Я хочу еще, знаешь, что это тоже, может быть, отчасти к вопросу о том, что мы узнаем, кто отдает какие приказы, как это зафиксировано или не зафиксировано, но мне кажется важным рассказать, напомнить, чтобы никуда не смещалось наше внимание, то, что происходит с Владимиром Кармурзой, потому что его сначала держали в ШИЗО, буквально не выпуская, а теперь из ШИЗО его перевели в ПКТ, в помещение камерного типа. Как бы ШИЗО — это тюрьма внутри тюрьмы, а ПКТ — это, получается, тюрьма внутри тюрьмы и тюрьмы. В общем,
ну, ПКТ — это почти как ШИЗО, только там можно на полгода, а не на 15 суток максимум.
Да,
поэтому не нужно продлевать бесконечно то, что практиковали и с Алексеем Навальным, и сейчас с огромным количеством политзаключенных делают. ШИЗО за ШИЗО за ШИЗО за ШИЗО. В какой-то момент, вот как с Владимиром Кармурзой или как с Ильей Яшиным тоже на этой неделе, их переводят в ПКТ. А это очень-очень тяжелые условия.
Ну, просто пыточные. Пыточные условия для человека, который пережил два покушения, у которого серьезное заболевание, и с которым нельзя держать человека в тюрьме, даже если он в чем-то виноват. А Владимир Кармурза ни в чем не виноват. Это политическое дело, абсолютно сфабрикованное, придуманное, какая-то госизмена, господи, прости. Адский абсолютно строг, 25 лет строгого режима. И вот сейчас они издеваются и пытают буквально Владимира Кармурзу, отправляя его на полгода, на 6 месяцев в помещение камерного типа. И это, конечно, ужасно, очень тревожно за Владимира. И не знаю, как мы будем получать хоть какую-то информацию о том, что происходит с ним, каково состояние его здоровья. И после убийства Алексея Навального в колонии кажется, что эти люди уже, я имею в виду власти, они уже вообще ничего не стесняются и не боятся. И как они убили Навального, они сейчас делают все, чтобы убить Владимира Кармурзу. Я никак иначе не могу это расценивать. В ШИЗО постоянно отправляют Алексея Горинова, у которого тоже проблемы со здоровьем. В ПКТ отправили Илью Яшина, и как долго он там пробудет, непонятно. У Ильи, кстати, день рождения 29 июня. Вот, так что
наступающим.
Будем писать письма политзекам, как
пишите
обычно.
Пишите всем политзекам письма, слова поддержки, рассказывайте им про свою жизнь.
Ну да,
это важно,
если словами
это
поддержки
помогает.
У нас не очень обычно получается, и, ну, в принципе, в письме в тюрьму так странно писать. У нас, кстати, в нашей инструкции, как писать письма политзекам, есть отдельный пункт «не писать слово «держись». Вот. А вот про свою жизнь можно рассказать.
Ну да, я имею в виду, что это будет им поддержкой, если рассказывать им про какую-то жизнь снаружи. Вот. И про то, что хорошего с вами происходит.
Ну, или про наш новый ролик про наружку, например. Мне кажется, Митя Ткачев очень интересно и
Да.
смешно в чем-то рассказал, как это все устроено. А что еще нам надо сказать, помимо того, что в очередной раз напомнить, как важно писать политическим заключенным? Я бы хотела проанонсировать, помимо нашего ролика про наружное наблюдение, которое вы уже можете найти на YouTube-канале Медиазоны. Завтра у нас будет свежая сводка потерь. Все на месте, причем в классическом практически изложении. У нас довольно давно не было такого обновления. Почти месяц получился перерыв, зато был спецвыпуск по Бахмуту. Если пропустили, то посмотрите. А вот завтра будет более привычный формат. Мы возвращаемся к, собственно, мы и не прерывали их, подсчетам. Ролик выйдет завтра. Ну и не забывайте, что у нас на канале есть ролики про политических заключенных. Вот буквально недавно выпустили ролик про Егора Блазейкина. Обязательно посмотрите. Вот, на этом надо сказать большое-большое спасибо Мике Голубовскому.
И Татьяне Фельгенгауэр.
И всем, кто смотрел, ставил лайки, подписывался на канал Медиазоны. Мы с вами встретимся, может быть, не в таком составе, но в каком-то другом. В следующий четверг в 13:12 по Москве. Пока.
Спасибо, пока.